Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Программа «Светлый вечер». Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. У нас в гостях сегодня народная артистка РСФСР Екатерина Васильева. И мы с Екатериной Сергеевной продолжаем разговор о жизни. Наверное, так можно сказать, ну, единое, да, такое жизни. Общее слово, да, во всем ее многогранном проявлении. Екатерина Сергеевна, вот вы упомянули отца Иоанна Крестьянкина, это человек легендарный, в общем-то, сейчас уже. О нем счастливы вот те люди, которые застали его в живых, которые имели счастье с ним общаться. Расскажите, каким вы его увидели, каким он для вас был, что такого в нем было необыкновенного? Вот я, например, его лично не видела никогда. Ну, в фильме, понятно, про Псково-Печерский монастырь, он там прекрасен совершенно, да.
Знаете, это очень трудно сказать, но вот тот идеал, к которому мы стремимся, вообще хотелось бы, чтобы каждый человек на своем жизненном пути встретил такого человека, хотя бы посмотрел на него, хотя бы услышал или увидел, как святой человек выглядит, как выглядит человек, который исполняет заповеди Божьи и живет с Богом. Это производит такое ошеломительное впечатление, это абсолютная детскость, такой ребенок, мудрец и ребенок в одном лице, такое вроде бы дитя. Это ощущение такое, что вот я помню, он меня накрыл как-то вот так, и Петрохилию, и я такое ощущение, что вот тебя действительно, вот я не преувеличиваю, накрывает материализованно, которую можно пощупать вот руками, любовь. Это просто вот любовь. Вот такое облако любви. И я, это невозможно, это правда невозможно рассказать. Это надо было видеть, надо было слышать. Вот, и...
Ну, это, наверное, про таких людей говорят, что на свете не было бы ни одного монаха, если бы не увидели свет Царствия Божьего в глазах.
Ну, конечно, да, конечно.
Вот об этом, да?
Да. Ага. Я причем вот у меня одна подруга уезжала в те годы в Америку навсегда, и это такое было ощущение, когда эти люди уезжали, что, ну, прощаемся как бы навсегда. Не просто куда-то человек уезжает, это было всегда очень драматично и трагично. Я уговаривала ее как могла, и как-то раз мы с ней говорили, я говорю, и что-то заспорили, я говорю, ты не знаешь России, ты бы никогда не уехала. Знаю я все, я вижу. Я говорю, ты не знаешь, я говорю, поедем в Печоры, ты посмотришь. Ты даже можешь не подходить, если его там проволокут, там его иногда не давали ему, чтобы его не задерживали.
Проходу народ не давали.
Да.
Волокли, к нему не давали
два
проходу.
Монаха, да, и он на ходу давал благословение. За километр, я говорю, ты увидишь отца Иоанна, и ты никогда не покинешь Россию. Вот это и на том я как бы и стою, я уверена.
Она уехала все равно?
Она уехала, она не поехала в Печоры. А если бы ты пообщалась, я говорю, с отцом Иоанном, 5 минут... То, потому что, да, вот.
Ну, многие это было к нему решение. Из-за рубежа приезжали, уезжали из России, потом приезжали на какое-то время.
Ну, это другая история, я сейчас про другое говорю.
Это было ее решение, то есть мне кажется, да, что нет, она его я, просто нет, уже приняла.
Я сейчас даже не про нее говорю, я вам говорю, что...
Каким
что
он
такое,
был?
Что такое отец Иоанн. Ага. Ну, а потом, конечно, ну как чудотворец, прозорливец.
А вот, Екатерина Сергеевна, если про решения, которые люди принимают... Ведь приход к Богу – это всегда личное решение, да? Это должна быть личная встреча со Христом. Вы же часто говорите о том, что вот надо как можно больше объяснять, надо проповедовать, чтобы вот пусть все знают, тогда все придут там, и тогда все придут в храм и так далее. А ну, вы допускаете, что у человека вот все-таки свобода выбора может быть, в том числе свобода выбора жить без Христа?
Ну, что вы из меня монстра какого-то делаете?
Я понимаю, что это все
не так просто, и все не так просто, и тем более, что кругом такая жизнь ужасная. И другие цели, и другие желания.
А почему она ужасная? Ведь далеко не все так смотрят на мир, даже находясь внутри церкви. Вот мне, например, всегда было интересно, почему очень многие вокруг меня говорят, что жизнь ужасна. Жизнь...
Ну, жизнь ужасная, вот. Потому что мы живем в аду. Потому что...
А Олеж, почему? Ведь многие этого не замечают. Ну,
это я от себя, вы меня спрашиваете, да. Я говорю, как я ощущаю. Мы живем в аду, потому что вся наша жизнь, она на самом деле... Ну что говорить? Для этого нужно ну, хотя бы что-то знать, потому что сейчас я скажу, ну, она загнула. Но действительно так, вот эта жизнь, которой мы живем, вот это есть сон, это вообще не жизнь, а жизнь, она в Царстве Небесном. Но это надо либо знать, либо понимать, либо чувствовать, но с этим надо что-то делать. А если об этом не задумываться даже, то тогда, что, поел, поспал, съездил за границу, там покупался в море, посмотрел фильм. И еще много других всяких замечательных там радостей. Но это все суррогат, это все на самом деле, даже если очень хорошо человек и весело живет, это все это такой земная жизнь, это обман.
Ну, вот смотрите, вы говорите, что ад, да. Ну, Екатерина Сергеевна, у вас же такие внуки замечательные, например. У вас такой сын. Вы же, когда про них говорите, я видела. Съемку, да, где об этом рассказывать. У вас такое лицо в этот момент сияющее. Ну как это совместить одно с другим?
Потому что мы живем наперекор этому аду. Ал, мы делаем все для того, чтобы жить по-другому, с точностью до наоборот. Вся семья наша живет так, и мы детей воспитываем вот так. Это же совсем все другое. Поэтому то, что хорошо для человека, который любит эту жизнь, этот мир, все плохо для моих внуков, для моих детей. Нет, это результат огромного труда. Труда. Я уж про свои труды не говорю. Умолчу по грехам по своим. Мне это вообще место неизвестно. Где? Но дети мои золотые, это же труд. Труд, 24 часа в день труд, матушка, 8 детей. Это труд постоянный. Причем как бы это не то, что каменоломни, это радость, это бесконечная радость, потому что это труд, который сопряжен вот с этой вот отдачей такой вот радостной, и дети воспитываются постоянной радостью. Столько, сколько вот у нас, я не знаю, я прихожу в какие-то другие дома, застолья, и я вот вспоминаю наше застолье, у нас как-то, мне кажется, как-то веселее, совсем не так скучно и грустно, как себе представляет православное застолье. У нас как-то и даже, мне кажется, и как-то ярче, и звонче, и остроумнее. Как-то.
Круче.
Круче, да. Вот, но это все стоит на каких-то таких китах. Вот старшему внуку 18-16, их уже не свернешь. Их уже не свернешь. Они тоже, они живые, они современные, они из-за границы бывают, и языки они учат, и кино они смотрят, и все это они знают.
А критически мыслят они? По отношению к собственному пути, к собственным, там, я не знаю, к тем вещам, которым в жизни встречают. Вот критическое
для
мышление.
Них, у них ясная система координат в жизни. Вот чем они отличаются. Их не собьешь в том смысле, что они поступают в институт, там, скажем, и общаются с ровесниками и прочее. Но они, прежде всего, они для них Бог. Они стараются исполнять заповеди Божьи. Значит, они живут... Они церковные люди, они молятся, они соблюдают таинство, они ходят в храм, они и вся жизнь у них, она вся, они ходят перед лицом Бога. Ведь это самое главное, ходить перед лицом человека,
да.
Или перед лицом Бога, вот и все. Все, что я делаю для Бога, во имя Бога. На меня Господь все время смотрит. Я не могу этого сказать, я не могу этого сделать, я сама не могу, потому что мне страшно и стыдно. На меня смотрит Бог, и меня слышит Бог. И когда над тобой постоянно есть сила, которую ты не просто боишься, а которую ты, я не знаю слова,
Трепещешь,
потому что Бог – это все. Бог – это счастье, это любовь, это жизнь, это отрада, это утешение, это благодарность бесконечная. У меня вот нет... Ну, каждые пять минут я говорю, благодарю за каждую... Для меня чудо каждое движение, каждое слово, каждая встреча, каждое событие. И дети также... Это, ну, как сказать, это воспитывается... постоянно. Сначала воспитание родителей, потом самовоспитание. А когда все вместе и постоянно, то это просто, ну, как дышать. Это просто другое дыхание.
То есть...
И другой состав воздуха, которым вы дышите. Вот и все. Вот и все. Это жизнь в нескольких измерениях.
То есть ваши внуки в 16-18 лет тоже это так воспринимают?
Конечно, конечно.
А они понимают то, о чем вы говорите? Вот то, что наша жизнь, то, что нас окружает, это форменное ад. Вот они эту...
Ну, конечно, они понимают, но почему же они, им же говорят, постоянно говорят, что хорошо и что плохо, что но хорошо и плохо с точки зрения Бога, с точки зрения заповеди Божьей, не с точки зрения человеческой.
Вы знаете, что интересно? Ведь очень много примеров сегодня мы наблюдаем того, как дети, выросшие в церковных семьях, уходят из храма. Переходный возраст, такой момент бунтарства.
Да, у меня
да?
было то же самое.
Отторжение. Да?
Да, 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 да.
Было у него такое?
Было, да. 2 или 3 года он снял крест. И вообще как бы... Да-да-да, это обычно.
А потом он вернулся уже
да,
сам?
Да, 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 да.
А вы что в этот момент? Очень вы упилили всяких... его как-то? Уговаривали?
Я, ну, надо молиться в это время. В это время. Бывает очень-очень-очень у каждого ребенка как какой-то отрез времени... Отрезок времени бывает все что угодно, и к этому надо быть готовым обязательно.
Ну, хрестоматийный пример – отец Сергий Булгаков, который после окончания семинарии вообще ушел из церкви, но
да,
ушел
да,
в марксистские
да,
кружки,
да, да,
все что угодно, а потом, вернувшись, уже стал тем самым Сергием Булгаковым, которого мы все
да
знаем.
Да нет, ну это...
Вы поделитесь просто...
Вот, неисповедимо,
да, своим родительским опытом. Вы в этот момент, помимо того, что молились, вы что-то делали, вы пытались его уговаривать? Там...
Нет.
Нет.
Больше делать ничего не надо.
Ага.
Родители должны молиться. Вот чем они лучше, больше молятся, больше ничего не надо. Надо молиться. Вот кто как может сильнее молиться. Вот если можно вообще с колен не вставать и плакать с утра до вечера. Вот и молитва материнская особенно, она со дна ада достает ребенка. Нет такого, нет. Можете себе представить? Такого случая, чтобы мать не вымолила своего ребенка. Нет, если только она молится. Из любой ситуации. Потом, вы понимаете, материнская и отцовская любовь, я наблюдаю, как вот отец и матушка воспитывают детей, они постоянно находятся с ними на такой незримой, как бы, да, вы знаете, как, ну, вот все мы знаем примеры земной жизни, когда влюбленные находятся, да, постоянно на такой натянутой нити, что ли, да, когда они друг без друга жить не могут, они постоянно где-то они находятся в разных местах, но их и связует такая вот нить. И вот такая вот нить связует родителей с детьми, если они хотят спасти своих детей, если они хотят им добра, они должны постоянно, мать может... Это такая силища, материнская молитва, особенно Татьяна говорит, он говорит, да я-то буду молиться в одном из первых разговоров, а ты-то, говорит, ты не понимаешь, что такое материнская. Она, говорит, сильнее гораздо моей молитвы, всех молитв вместе, всех даже вот соберутся все монастыри, старцы молитвы, твоя молитва сильнее. Вот я сижу здесь, а вот я могу вот вычислить, где мой ребенок находится, и в эту ситуацию, когда ему грозит опасность или что-то, он избежит по моей молитве. Вот какова сила материнской молитвы. Но это труд. Это труд, это постоянное такое вот, как бы, это любовь. И когда это любовь, она уже становится нетрудной, потому что к ней человек привыкает.
Это как мышцы накачать.
Да, 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 как мышцы накачать. Умница, правильно, только духовная мышца, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Екатерина Васильева, народная артистка России, сегодня у нас в гостях, вместе с нами проводит этот светлый вечер.
Екатерина Сергеевна, если продолжить этот разговор о воспитании, вы же внучатая племянница Антона Макаренко, да? А как вы относитесь к его системе? Вы вообще как-то ее пытались осмыслить и, может быть, имели возможность применить даже, когда отца Дмитрия воспитывали? Потому что сына священника воспитать, это же не шутка.
Да нет.
Он же потом стал священником.
Нет, вы знаете, я не вникала, потому что там ничего из того, что было у Антона Семеновича, нам использовать. Да и не надо, у нас есть совсем другая, другая школа воспитания, я думаю, я имею в виду церковных людей. Но я давно-давно задалась вопросом, ответила на него сама. Думала, я же помню очень хорошо вот этих коммунаров, еще тех знаменитых, которых из педагогической поэмы, они приезжали к нам, всегда бывали у моей мамы. Да, мама была таким центром всегда. Вот Семёна Колобанина знаменитого, который эти деньги там воровал, педагогической поэмы и все. А что, как мог этот человек, Антон Семенович, тщедушный, худой, некрасивый такой, в общем, человек, не такой герой, как его там в фильмах и рисуют, как он мог с этими бандитами, убийцами справляться? Они его любили безумно, как сумасшедшие, они его любили. Почему? Потому что он их любил. И я повторяю и настаиваю на том, что это самое главное – это любовь. Это не я говорю, Бог – это любовь. Я повторяю это за всеми святыми, за Иоанном Богословом. Любите друг друга, любите друг друга. А любовь, она творит чудеса, конечно. Я думаю, что если бы он не любил их вот так, как он их любил, то никакие бы его... У него система, да, и там это сейчас разговор отдельный, воспитание, она очень интересна, книга для родителей, это можно почитать, если кому-то интересно, там много может быть полезно, но не для церковных людей, потому что он сам воспитывался. У меня прадед и прабабка были такие. Я когда пришла, в первый раз попала в музей Макаренко, где родился и воспитывался мой дед родной, потому что он родной брат Антона Семеновича, Виталий Семенович Макаренко, это мой дедушка. Вот. И это просто келья. И они, мальчики, Виталий и Антон, они там до своего возраста, когда они уже закончили гимназию, они были, воспитывались в глубоко религиозной семье. Это просто келья, все в иконах, я ахнула. Прадедушка был староста храма, прабабушка служила при храме. То есть все равно корни оттуда.
А про Антона Семеновича неизвестно, как он относился к вере? Не знаете,
а как он мог относиться к вере? Это чудо, что он коммунистом не был. Он занимал такую должность. Он был во всей стране известнейшим человеком. Горький, Дзержинский, все его опекали, все туда ездили. Все. И он не был членом партии.
Об этом, наверное, особо не старались не говорить. Но
этого не может быть. Да. По тем временам этого просто может быть. И сколько же его таскали и мучили. А дед мой был белогвардейцем, ярым, таким настоящим, который в 20-м году эмигрировал и жил в Париже. И сколько Антона несчастного таскали по ГПУ. Из-за каждого письма он писал, искал их, и маму искал, которую он здесь случайно оставил в этой суматохе эвакуации. И сколько он перетерпел из-за своего родного брата белогвардейца, и он не вступил в партию. Поэтому тут все, да, не так просто.
Вы знаете, если задуматься о том, что дети там уходят из храма, приходят в храм потом, да, я хочу, если позволите, с вами таким размышлением небольшим поделиться, а вот как, что вы на это скажете? Мне кажется, опыт очень многих из нас, он доказывает, что мы оказываемся в храме и не уходим из него в том случае, если наша вера была выстраданная. Ну, то есть это вот был наш такой осознанный выбор. Мы прошли там через поиск, через сомнения, оказались внутри и понимаем, что это наше великое завоевание, такое достояние и большая ценность. Когда мы начинаем пытаться вырастить детей в этом, то получается, что они получают нашу веру, простите за тавтологию, на блюдечке с голубой каемочкой, не приложив к этому своего труда. когда мы позволяем им совершать свободный выбор, да, отпускаем их в свободное плавание, вот уходишь, уходи. Ну, собственно, то, что вы с сыном сделали, да, вот он ушел из храма там на 2-3 года.
Вы за него... Уходишь, уходи, а я становлюсь на колени,
да,
молиться.
Да, но вы его не дергаете, не давите.
Нет, это бесполезно. Ага. Мать должна молиться. Молиться, ничего другого. Вот в любой ситуации, вообще вот вам любой опытный духовник скажет, когда вы приведете к нему с проблемой, с любой, скажет, что мне делать? Он скажет, молитесь. Угу. Молитесь.
Да, все правильно.
Вы понимаете? Все правильно. И все. Ну что вот я сейчас буду выдумывать там, и что-то такое злое, когда я знаю точно. Угу. На любую проблему, самую, что мне делать? Молитесь. Это самое главное. Занятие. Молитесь. Если будете молиться постоянно, а апостол настаивает на этом и просит, молитесь непрестанно. Что имеется в виду? Имеется в виду Иисусова молитва, конечно. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Знаменитая Иисусова молитва, которую желательно творить постоянно, чтобы она была независима от вас, чтобы вы не замечали, надо так себя уже. Но это тоже отдельный разговор. Но в идеале вы можете и работать, и жить, и разговаривать. Она у вас уже как дыхание существует.
Но это такая практика, это серьезная, конечно, для продвинутых пользователей.
Нет, конечно. Но это я уже говорю для продвинутых пользователей, а не для продвинутых. Просто молитесь. Молитесь, воздыхайте. Плачьте, просите. Просите, умоляйте. Да не может быть, чтобы Господь слезу материнскую не услышал, не увидел. Да не может, не бывает.
Что для вас самое приятное, как для бабушки? У вас 8 внуков. Что самое приятное?
Ой, да все. Одно сплошное счастье.
Да.
Конечно. Одно сплошное счастье. Вся моя жизнь — это чудо и счастье.
Трудности же.
Трудности. А мне-то какие трудности? Мне только сливки достаются. Трудности у матушки, у батюшки. А я, да, пенку с варенья снимаю только.
А вы отца Дмитрия, вашего сына, и его невестку, в смысле, вашу невестку называете матушкой и батюшкой, да?
Ну, по-разному. Ну, ага. Как-то уже привычно так, матушка, да.
Да. То есть вы так склоняете голову перед тем, что вот это ваш сын,
но матушка, он при этом священник. Матушка, ну, я просто привыкла. Люба, матушка, нет, ну, она сама выскакивает, да. Матушка, матушка. Вот все ее матушка зовут, потому что у нас всегда народу в доме много, стол всегда длинный, бесконечный, люди все сидят, и все же в храме ее все зовут матушка. Поэтому и все, кто помогает в доме много народу всегда.
Они с вами живут, да?
В смысле?
Ну, отец Дмитрий, матушка, и вы.
С вами?
С вами.
В смысле, в одном...
Нет, мы живем рядышком. Они живут в большом доме, а я в маленьком, и за городом живу.
Ну, вот это идеальный вариант, по-моему.
Да. Да. Но мы долгое время жили вместе. Я просто потом... Отец сказал мне, что, мам, давай мы тебя все-таки отселим, потому что, ну, тяжело. Маленькие плачут, подрастают друг у друга на голове. Ну, действительно тяжело.
Друг у друга на голове. И при этом вы счастливо говорите, что вам сливки достаются и все.
Да, да, конечно, конечно,
конечно. Ой, дай бог всем так.
Ой, да вы не говорите, не говорите. Этого не может быть. Я когда оглядываюсь на свою страшную, страстную, сумасшедшую молодость, юность, свои все вот эти годы актерские, все эти, это представить себе, что я вот буду доживать свой век в таком окружении, этого невозможно было себе представить. Ни в каком сне, ни в какой сказке бы мне, я бы не поверила никому. Не поверила бы. Это вообще непонятно, что со мной произошло, и как Господь любит. Только обратись, только попроси, приди. Ну, надо знать, чего ты хочешь.
Я, знаете, как говорю, Господь великий режиссер. Вот тот сценарий, который он нам придумывает, мы никогда в жизни
можно сказать,
себя...
Ну, опасными, конечно, словами мы
Господа называем. Извините, пожалуйста.
Да, я тоже иногда этим грешу, некоторые вольности в определениях, да, но... Дух захватывает. Но работайте Богу со страхом и радуйтесь Ему с трепетом. Вот если бы люди понимали, что Бог видит каждое ваше движение, слышит каждое ваше слово, каждое ваше дыхание. Надо в это верить. Ну, кто-то... Либо ты в это веришь, тогда все по-другому. Не веришь, тогда все позволено.
Ну вот и на этих замечательных словах мы закончим нашу программу. Спасибо огромное.
Во славу Божию, спасибо Господи.
Екатерина Сергеевна Васильева, народная артистка России, вместе с нами провела этот светлый вечер. Алла Митрофанова и Алексей Пичугин послушал тут этот интересный разговор, тоже посидел. Спасибо, всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».